Мы с вами поговорили немножко о той ситуации, которая сейчас становится все более очевидной в христианском мире. Естественно, вывод, само собой напрашивающийся, если это происходит в христианстве, то можно полагать, что происходит вне его, уже в мире вообще человеческом. Ну, об этом говорить нечего, поскольку все вы знаете ежедневно, наверное, только и знаете, что смотрите телевизор, вот, а то еще читаете газеты, а может, еще и интернет и так далее. Но, одним словом, вы тут все знаете. И хорошо, я ничего не знаю. А вот другой вопрос, конечно. Мы постоянно употребляем слово «христианство». А вообще, что это такое за религия? С одной стороны, мы, кажется, ну, само собой, разумеется, понимаем. Но в действительности любое понятие, тем более такое, которое относится уже к какой-то религии, то, видимо, требует, по крайней мере, никогда не помешает, если мы как-то попытаемся рассмотреть поподробнее и прокомментировать, что же такое христианство, что определяет его в преимущественной, так сказать, степени. Ну, ясно, что здесь можно говорить очень много, и гигантские библиотеки наполнены содержанием о христианстве. А вот попытаться выразить его суть – я вам скажу, это очень непростое дело. И опять повторяю эту фразу, которую я уже произносил, что если каждого сейчас из сидящего попросить ответить на этот вопрос, то, наверное, мы найдем немало разнообразия в ответах. Значит, что же мы можем выделить то наиболее существенное, что характеризует вот эту религию, называемую христианством. Прежде всего, мне хочется отметить, что каждая из религий, в конечном счете, как и каждый из мировоззрений по своей идее, должно отвечать на главный вопрос. Главный вопрос, от которого, кстати, все больше отмахиваются все. Смысл человеческой жизни. Ведь каждая религия ориентирована самим фактом, если она признает Бога, то есть признает какое-то высшее, что-то высшее, то этим самым ориентируется на это. И вот первичным и главнейшей, может быть, первичной характеристикой любой религии является ответ на смысл человеческой жизни. Откуда человек? Зачем он живет? И какова цель этой жизни? Вот это вопросы, которые в преимущественной степени являются характеристиками любого из религиозного мировоззрения. Вот так. Что говорит христианство? Что оно отвечает на эти вопросы? Что оно говорит? Христианство в этом отношении говорит о некоторых сторонах этих вопросов, говорит нечто уникальное, то, чего, пожалуй, не знали, или, по крайней мере, это было скрыто, находилось под каким-то покровом, что ли, который иногда, может быть, то в какую-то щелочку что-то проглянет и спрячется, знаете, как в ненастную погоду вдруг иногда облака раздвинутся и лучик солнца пройдет, а в общем-то все пасмурно и темно. Так вот и в религиозном отношении христианство сказало то, что не было обозначено ясно, подчас и совсем не значилось о смысле человеческой жизни. Что же оно сказало? первое и, может быть, главнейшее, оно сказало о Боге, слушайте, я сказал смысл человеческой жизни, и вдруг говорю, да-да, о Боге сказало то, чего, пожалуй, практически никогда никто и не говорил. Проблески какие-то, может быть, были, но это именно проблески. Вы знаете, ненастная погода все равно ненастная, хотя бы солнышко иногда вдруг мелькнет и скроется. Все равно в прогнозе будет написано – ненастная погода. Что же оно сказало о Боге такое, чего никогда не было известно нигде? Все те, кто изучают историю религий, убеждаются, по крайней мере, в двух вещах по отношению к данному вопросу. Первое – это глубокое, широчайшее, сильнейшее антропоморфизация понимания Бога. Ну, антропоморфизация, то есть человекоподобное, человекоподобие в представлении о Боге, то есть Бога представляет по образу человека – по образу человека и его подобию. В Библии написано, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Все религии тем отличаются, что они Бога представляют по образу человека. Потому что о Боге, а что можно сказать о Боге? И поэтому мы видим много таких вещей, подчас очень грубых, примитивных, подчас просто безобразных и отвратительных, поскольку сами понимаете, что есть люди действительно прекрасные, святые, есть ужасные, так и боги в истории человечества. Если мы возьмем политеистические религии, наполнены такими представлениями о богах. И как людей много – то и богов много. Как человек встречается с множеством явлений в этой жизни, в частности, природной, так и богов и духов тоже очень много. Это вот, пожалуй, первое, что поражает человеческий ум при изучении истории религии. Но, конечно, уже Библия говорит, и как тонкая струя проходит через историю человеческого сознания идея единого Бога. Единого Бога. Эта линия есть. Она четко обозначена в Библии, в этих книгах, которые написаны еврейским народом и которые рассматриваются христианством как богодохновенные. То есть, что здесь не просто какое-то человеческое описание человеческой истории и их религиозных воззрений, а как и то, где присутствуют действительные откровения Божие. Как, насколько – это вопрос уже другой. И на него можно только так ответить, на этот вопрос. Каким образом? Что действительно это присутствует, то есть истинное, именно богооткровенное присутствует в этих книгах, то, что можно было или крайне уже необходимо было дать еврейскому народу в соответствии с его интеллектуальным и нравственным и духовным состоянием. Я прошу обратить внимание на это, потому что мы часто говорим «богооткровенное учение». Оно давалось в соответствии с духовным, нравственным состоянием еврейского народа. Критерием этого являются хотя бы слова самого Христа, который, как мы видели, буквально исправил или восполнил Ветхий Завет, когда говорил о заповедях. Об этом мы находим подтверждение того, что именно это так, ну, собственно, не подтверждение, а развитие, мы находим в Святоотеческом Писании. Иоанн Златоуст, например, писал следующие слова, которые обязательно надо помнить. Они очень важные. «Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба». Слышите? Разве эта земля не была откровением Божиим? Да, было. Но какое? Еще раз повторяю, ветхозаветное откровение было дано приспособительно к чему? К умственному, нравственному и духовному состоянию еврейского народа. Было открыто только бесспорно, что именно то, что будет Спаситель, будет Избавитель. Какой Избавитель? От чего он спасет? У пророков это очень, кажется, четко сказано. Даже как он придет, четко сказано. Но мы видим, как было даже эти четкие слова, кажется, пророков, как они были искажены после пришествия Христа в новоиудействе или в том иудействе, которое уже стало после пришествия Христа, отвергнувшие Иисуса Христа как Бога и Мессию. Насколько это уже появилась новая религия, потому что новое совершенно истолкование всех тех пророческих предвещений, которые были даны в ветхозаветных книгах. Что же нового здесь сказало христианство? Да, мы говорим, идея единого Бога просматривалась, но узким потоком, очень узким. Потому что большинство и всюду мы видим или многобожий политеизм, или пантеизм. Но я надеюсь, вы все это уже знаете, что это такое, особенно если касаемся индуизма. И все. Что христианство? Христианство заявило нечто беспрецедентное. Настолько беспрецедентное, настолько, если хотите, не вмещающееся в наше вот это, я бы сказал, земное, прямолинейное понимание окружающих нас вещей, настолько выходящие за границы всех наших этих земных восприятий, что можно только просто удивляться, как могло возникнуть, по-человечески просто не могло возникнуть такого учения. Какого? Оказывается, есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Да, в язычестве было Бог Отец, потом Богиня Мать, потом какой-нибудь божок или башки. Это все было по образу человеческой семьи. Все было понятно. Здесь совершенно невероятное. Но Бог Отец прекрасно. Бог Сын, ну простите, все-таки на втором-то месте должна стоять Богиня Мать? Вообще нет. Бог Сын на третьем месте? Нет. На третьем месте вообще кто-то такой, о чем, ну, просто странно говорить. Какой-то Бог Дух Святый. Да разве Бог – это не Дух? Дух. А здесь что такое? В качестве какой-то третьей ипостаси. При этом, что еще поразительно, что при наличии этих трех утверждается, они равночестны. Но это тут уже вообще. Равночестны. Это первое, с чем столкнулось, если хотите, человеческое сознание, когда услышало это откровение. Тут же начались, тут же, сразу же, моментально попытки исправить христианство. Но такого же не может быть. Как это отец, потом сын, потом как Дух Святой. Тут же начались попытки. Появился так называемый гностицизм. По истории церкви вы это проходили и знаете. Попытки исправить. Арианская ересь возникла, несторианская ересь возникла. Да, попытки все исправить было. Что значит исправить? То есть объяснить и учить так, как это понятно в нашей обычной земной действительности. И что мы видим? Насмерть стала церковь, отвергая все эти попытки. Нет, говорит, именно Отец, именно Сын, именно Дух Святой. Сколько борьбы, что вы. Это был серьезнейший вызов буквально. Христианство явилось вызовом всем религиям. Догмат Троицы. Я явилась не только в том смысле, что тогда это было, но и до сего времени. Я уже говорил вам, например, на ассамблее в Канберре, это Австралия, уже православные делегаты. Это ассамблея, кстати, где было порядка 2000, может быть, человек. Это представители от всех христианских конфессий. В частности, и православные, все там были, так православные вынуждены даже были собираться отдельно, составили документ протеста против того, что происходило на этой ассамблее. В частности, там выступали с прямыми утверждениями, что Дух Святой – это женское начало божестве, которое и определило явление всех феноменов бытия этого мира. То есть попытки скатиться на что? На язычество. На язычество. Как язычество немыслимо без женского начала, так здесь как это может быть? Ну, там и другие были вещи, я сейчас не хочу говорить об этом. Это первое, что мы видим в христианстве. Беспрецедентное. Правда, в духовных школах святые отцы так говорят, что были преоткровенно намеки на троичность, на какую-то множественность в Боге. Но это же теперь мы только, с точки зрения того, что мы получили откровение в христианстве, можем так говорить. Так, на самом деле, никому никогда и в голову не приходило, чтобы в Боге, в одном Боге, была какая-то тройственность в одном Боге. Вдруг три. Так три Бога или один? Один. Так а три что такое? Понимаете, вопрос-то какой? Как это понимать, великолепно сказал один из наших мыслителей, это единство по закону любви. И вот мы здесь приходим ко второму моменту, опять-таки беспрецедентному в истории религиозного сознания. Кем являлся Бог? Кем понимался Бог всегда? Я не говорю о том, что, может быть, Творцом, да, понимали. Это, конечно, да, блюстителем порядка, верным, судьей, автократором, то есть который мог творить, в каком смысле? Мог творить все, что угодно, что он хочет. Христианство на все это сказало. Опять вещи неприемлемые. Первое, что оно заявило. Бог – это вовсе не высшая справедливость. Нет, нет и нет. Не справедливость Бог, а любовь. Это серьезнейшая характеристика, о которой действительно человечество не знало. Но говорили, Бог может быть милостивым, милосердствует, может помиловать, когда просит. Христианство говорит, нет, не может помиловать. В каком смысле не может? Он абсолютная уже любовь. Больше некуда миловать. Все, что только можно, Бог дает. Абсолютная и неизменяемая любовь. Еще одна из характеристик. Если во всех религиях Бога можно было умолить, от слова «моление», молитвы, можно было его умягчить, его, принеся ему жертвы, смягчить его гнев, то христианцы говорят «нет». Нет. Почему? А он уже предельная любовь. Как это такое понять? Что это значит? Бог – любовь, а справедливость? И вот мы находим, друг, в богословии нередко такие явления, даже, если хотите, распределение. Бог есть любовь, Бог есть справедливость. И подчас даже не задумываемся, что если только мы это проведем прямо, то мы окажемся перед какой картиной? Когда Бог по любви поступает, уже значит, Он несправедлив. Когда Он поступает по справедливости, а где же любовь? Забыли, что такое любовь. Любовь – истинная любовь. Не ласкательная, а истинная любовь, что значит? Она ищет только пользы того, кого любит. И этой пользы можно достичь разными средствами, в зависимости от чего? От Бога? Нет. От состояния человека. Ну, вы помните, я только что говорил, раздробили ногу, что придется делать? Резать, отрезать. Что это от Бога зависит, что он наказывает, что он мстит человеку за его безумный поступок, когда он прыгал с какого-то этажа. Нет, он есть только любовь. И все его поступки оказывают, все, точнее, действия промысла Божия обусловлены именно любовью. Говорит, а справедливость как же? А правда как же? В том-то и дело, что истинная любовь, она содержит в себе эту правду. То есть что такое правда? То есть верно, то есть правильно. Правда – это правильно, истина. Так и надо. Вот что такое. Это не две характеристики Бога – любовь и справедливость, а одна. И вся она вмещается в одно понятие – любви Божией. Скажу даже так, что если бы мы вздумали действительно говорить о Боге как высшей справедливости, то мы получили бы картину тяжелейшую. Почему? Вы знаете, только примитивное сознание может требовать справедливости от Бога. Примитивное. Какое? Которое смотрит на уровень нравственности. Человек ведет себя нравственно, значит, все, он должен жить уже, не знаю, в любви Божией и пребывать во всем благе, а мы этого не видим. Забыли о другом уровне человеческой души, духовном. Только что мы недавно же говорили об этом, что можно быть нравственным и совершенно бездуховным. И это, пожалуй, самое ужасное, что может быть человеком, потому что он может возмнить о себе и превратиться в сущего дьявола даже. Нравственность хороша только тогда, когда она сопряжена с духовностью. Об этом пишут святые отцы замечательно, когда они говорят, что вот это телесное делание они называют, то есть нравственная жизнь, сопряженные, может быть, с исполнением церковных предписаний, так установлений, если эта жизнь, эта нравственная жизнь совершается без жизни духовной, то она, оказывается, приводит, я вам почти цитирую, приводит к очень, к необычайно сильному развитию таких страстей, как самомнение, тщеславие, гордыня, осуждение. Слышите, с чем мы сталкиваемся, с каким явлением-то? Святые отцы называют эту нравственную жизнь телесным подвигом. Телесным подвигом, в отличие от подвига духовного. И прямо говорят, телесный подвиг, совершаемый без духовного, даже более вреден, да, нежели даже отсутствие его, потому что, повторяю еще раз, приводит к необычайному развитию вот этих самых страшных страстей, которые не допускают человеку никакого общения с Богом. Ну еще бы, гордыня, все, никакого Бога уже здесь быть не может. Так почему я говорю об этом? Потому что, когда мы говорим о справедливости, представьте себе, нравственно человек живет хорошо, а что внутри его происходит? А что внутри души происходит? Чего никто не видит? Подчас чего-то он даже и сам не замечает, но внутри то, что скрыто. И если бы Бог был справедлив, и Он бы поступил по тому состоянию, которое у меня внутри моей души, то все святые пишут. Да мы не могли бы, наверное, и малого времени просуществовать. Мы были бы испепелены гневом этой справедливости. Слышите, оказывается, о чем говорит христианство? Попробуйте-ка это вместить. До сих пор все только и знают, задают. Какая же справедливость? Негодяй вот то-то, то-то и то-то. А этот человек, смотрите, одни живут богато, другие бедно. Одни здоровые, другие больные. Одни эксплуататоры, другие рабы. Где же справедливость? Вы слышите, что говорят? Справедливость – это высшая оценка понимания Бога во всей дохристианской религиозной жизни. Христианство говорит, нет, не справедливость, а любовь. А любовь всегда соотносится так, как врач соотносится с больным человеком. Больного туберкулезом на курорт. На курорт! Ура! У больного аппендикс, у которого воспалился, немедленно на стол, на операционный, под нож. О, какая несправедливость! Для какого-нибудь инопланетянина. Так и мы, как инопланетяне какие, подчас требуем, критикуем, возмущаются против Бога. Приходится получать немало писем. Где же справедливость? Какой же это Бог? Или говорят, какая же любовь? И не понимают, во-первых, Бог не справедливость, а любовь. Любовь, причем истинная, правая. Правая любовь, а не какая-нибудь. Во-вторых, она соотносится с духовным состоянием человека, а не просто с его внешним положением, его внешним состоянием как таковым. А об этом внутреннем состоянии кто может судить любопытно? Кто это такой судья, который уже может решать, кому что надо? Неужели мы не понимаем? Только посмотрим на этот мир, на творение Божие, которое потрясает нас чем? Своей сложностью, разнообразием, премудростью, красотой. Мы тоже сразу должны сказать: «О, Боже мой!» Даже этого не можем это понять, как это могло только быть. Это нужно только закрыть глаза, чтобы говорить, что по теории эволюции все это возникло. Так и здесь, в состоянии души, мы не видим и не знаем действительно, кому правильно, что находиться в каком положении, где правильно, то есть по любви не знаем мы и дерзаем вдруг выносить свое суждение. Итак, второе, что христианство заявило – Бог есть любовь. Такого прямолинейного, четкого, ясного никогда не знал ни одна религия. Кстати, ислам – Бог милостивый, правда? Милостивый называет. Но милостивый какой? Да, он милостивый, но судит по справедливости. По справедливости, а не по любви. Опять-таки, что такое милость? Милость, да, я могу смягчить. Могу смягчить, но уже не могу, извините, помиловать. Когда ты совершил не то. Совсем разные категории, это надо понимать. Итак, вот уже эти два момента уже говорят о том, что христианство действительно привнесло в мир что-то такое совершенно новое. А если мы теперь коснемся самой сути христианства, то о чем мы должны сказать? Мы проповедуем Христа распятого. Спасителем является тот, кто казнен как самый тяжелый преступник, распятый между двумя бандитами. Это был тяжелейший, то есть преступник. Этого добились эти первосвященники, архиереи, книжники, то есть богословы, законники, фарисеи, ну, типа монашества. То есть вся элита религиозная. Вы слышите, кто? Христос – величайший преступник. Еще бы! Кого христианство считает своим Богом? Вот оно, самое близкое, самое сильное и самое яркое выражение Бога. Помните, мы с вами говорили? Образ Бога, образ Отца, образ славы Отца. Вот в христианстве выражение, вот оно. Вот мы видим уже максимально доступное человеческому сознанию явление Бога. Максимально. Я прошу обратить на это внимание. Бог – Дух, мы ничего не можем сказать. Ну, что мы можем? Ничего. Как выразить? Не знаем. Вот оно максимально доступное для человеческого сознания понимание Бога во Христе. Во Христе, который явился, и опять идея, Бога человеком. Что это такое? Еще одно невероятное. Ну, что боги могли являться в образе человека, ну, пожалуйста. Но они могли не только в образе человека. И в образе, смотрите, как Зевс, например, в Греции, или Юпитер в Римской, то в образе орла, то даже в виде золотого дождя, то какого-то чудовища, да как угодно. Это же все были маски. Нереальные явления, воплощения, а некие образы мифические, в мифологии, Они на самом деле явление богов. Но что это? Они могли являться и так, и эдак. Это же были нереальные воплощения это, а мифы. А здесь что христианство утверждает? Реальное. Бог явился во плоти. Что значит «явился во плоти»? Что значит «явился»? Слился? Что-то среднее между Богом и человеком? Да? Решительно было отвергнуто такое учение. Нет. Ах, тогда Бог вселился в человека Иисуса, да? Сын Божий вселился. Вторая ипостась – в человека Иисуса. Решительно отвергли. Простите, тогда что же? Что же тогда? Вы проходили по истории и Древней Церкви, и по догматическому богословию, и помните, действительно была выработана богодохновенная, если хотите, формула понимания, которая полностью основана на образе Иисуса Христа, данном в Евангелии, в Его жизни. Кто же Он? Что значит Бога-человек? Не Бог вселился в человека. Не Бог и человек смешались и образовали нечто среднее какого-то человека-бога. Нет, а что же? А что же? А вот что оказывается. Произошло соединение без какого-либо изменения Бога, без какого-либо изменения человека. Человека по природе, человеческой природы. Соединение, а не смешение. Соединение, причем какое соединение? Не на какой-то момент, не на какое-то время жизни, там, допустим, Иисуса Христа. Нет. Не слитно, неизменно, нераздельно, нельзя отделить и неразлучно во веки веков. Все, такого учения никогда никто не было. Это невозможно уже. Это невозможно. И история Церкви в данном случае просто великолепно иллюстрирует те попытки, которые хотели привести вот это учение, учение о Боговоплощении в какую-то логическую, оправданную систему мысли, которая была бы очень похожа, которая подходила бы, весьма бы подходила к нашему обычному восприятию. Нет, оказывается, не то. Опять не то. Видите, и Бог Троица в едином существе, друг три, три ипостаси, три, но одно существо. Кстати, хочу обратить внимание, какое-то существо, Иоанн Богослов пишет, Бог есть любовь. Вот это, оказывается, духовное качество подчеркивает. Духовно, ну, духовно-нравственное, если хотите, качество подчеркивает. Вот оно, где любовь, там единство. Там, оказывается, только возможно единство. Мы даже в нашей человеческой жизни и то знаем об этом великолепно. Там, где любовь, там едины. Как только нет любви, начинается распад. Почему у святых отцов мы нередко находим эту мысль о том, что образ Святой Троицы, учение Святой Троицы, если хотите, является прообразом истинного христианского брака. Вот оно, где этот идеальный образ. Но брака в каком смысле? что здесь они двое, трое, семья, отец, мать, ребенок, где их идеалом что является? Любовь. Тогда они становятся как единые, целые, три и одно. Святая Троица в этом смысле является прообразом, если хотите, первичным образом, тем идеалом, к которому может и должна стремиться человеческая семья. Любой высший принцип. Она объединяет. Отсутствие любви – все распадается. О, где эта скрепа? Где вот это невероятно сильнейший, если хотите, скрепляющий материал? Вот оно превращает, что в одно, хотя там и было бы три. Вот эти вещи, о которых я говорю вам сейчас, они явились действительно совершенно новым явлением в истории религиозного сознания. Что же составляет сущность христианства? Самую сущность. Видите, мы называем несколько вещей, но все они сводятся в конечном счете к одному, когда мы говорим о христианстве. Речь идет ни о чем другом, как о том, что звучит в самом этом понятии – христианство, Христос. Да, сущностью нашей религии является Христос. Вы знаете, вот можно одним словом сказать даже – Христос. Обращаю ваше внимание. Попробуйте убрать Христа. Ну, сказать, апостол Павел там основал. Все разлетается. Останется какая-то система учения, нравоучения, вероучения. Христианства нет. Почему? Интересно. Почему? По той причине, мы-то подходим к самому главному, что сущностью христианства является сам подвиг Господа Иисуса Христа, Его крестная жертва. Ну, крестная жертва, кстати, скажу вам, это вершина. На самом деле, вся жизнь его была крестом. Вся. Непрерывно его гнали. Сколько раз пытались убить. Вы же помните в Евангелии. Вся жизнь была крестом. Но вершиной действительно стал этот крест, на котором он был распят. Крестная жертва, его смерть, и его воскресение является самой сущностью нашей христианской веры. Причем сами страдания эти, сам крест, они просто не имели бы никакого смысла, слышите? Никакого бы не было смысла, если бы не было воскресения. Потому что сам подвиг этот явился необходимым условием воскресения, не просто его плоти как таковой, а, как пишет апостол, он был первенец из мертвых. То есть тот, который сделал то, что отныне человеческая природа, носителем которой является каждый рожденный из людей, отныне предназначена к воскресению. Отныне. Что значит отныне? От этого подвига Христа, от Его воскресения. Природа сама наша стала. Изменение произошло природы человеческой в корне, в самом. В земле грех мира. Мы об этом еще поговорим. Вот как говорится о Христе. Какой-то грех мира взял. Что за грех? Что значит взял? Что произошло? Об этом мы с вами поговорим. Это отдельный и важнейший вопрос, о котором надо говорить. Но сейчас просто пока называю, что оказывается самой сутью, средоточием всей христианской веры является вот этот спасительный подвиг Христа, Его страдания, Его смерть и Его воскресение. Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, то мы хуже всех человеков, как он пишет, хуже всех людей. Потому что какой тогда смысл? Не все ли равно тогда? Тогда как и все, как и все живое на земле, все живет и умирает. Бессмыслица тогда, в том-то и дело, что это воскрешение Христа, вот это восстановление, если хотите, и он сказал, явилось воскресением не просто его личности, как личности, а явилось именно корнем воскресения, заложенного во всю человеческую природу отныне. Но об этом мы с вами будем говорить. Я только хочу сейчас обратить внимание. Вы слышите, какие глубокие вещи-то? Это не то, что какие-то как игрушки языческие. Боги приходили, чего-то делали, уходили, могли оживить, могли погубить. Об сказке. Здесь мы касаемся таких глубинных вопросов. Прям требуется, прям философский ум. Мысль прям требуется какая, чтобы понять все эти истины. Действительно, христианство – какая глубокая религия. Почему она глубокая такая? Ну, попроще бы. Да потому, что нам с нашим человеческим сознанием проникнуть вот в мир тот очень трудно. Ну, трудно нам вот это все представить и понять. Трудно, действительно, требуется большого напряжения, чтобы понять те реальности, которые выходят за границы нашего обычного элементарного вот этого опыта. Кстати, об этом будут спрашивать. Отвечаем. А вы можете понять, как проходят процессы в микромире? Простую вещь можете, например, понять. Электрон, как он? Что он есть? Частица или волна? Ну, в зависимости от ситуации. Так, а электрон на месте стоит? Спрашивает, пишет Оппенгеймер. Нет. Ах, он движется? Нет. Он не меняет место? Нет. Он меняет место? Нет. А что же да? Невозможно сказать. Я привожу эту цитату, чтобы показать, даже касаясь материального мира, слышите, микромир, это же материальный же мир-то, не с какой-то планеты взятый. И тут мы уже в недоумении полном. Так как же понять? Нам отвечают – никак. Нужно принять как факт, и все. Ну, понять-то. А понять – это что такое? То есть выразить в понятиях вот этого нашего опыта. Обращаю внимание, это вот философское объяснение. Понять – это значит выразить в категориях нашего вот этого опыта. Ну, опыта, как называют, макромира, в котором мы живем. А там совсем другие закономерности и другие явления. Описать их невозможно, они не подходят. Все наши понятия не подходят для описания того мира. Поэтому те же физики элементарных частиц, физики ядерщики, они говорят, ну, мы вынуждены придумывать какие-то там названия для этих самых элементарных явлений. Кварки. Что это такое? Ой, нет, мало кварки. Струны. Боже мой, ну вообще ничего не поймешь. Ничего не поймешь. Я же помню, однажды на конференции «Наука, философия, религия» так встаю и говорю, знаете что, обращаясь к физикам, и вообще ко всей публике, я говорю, знаете что, Надо нам сказать этим физикам-ядерщикам, хватит вам морочить нам головы. Что вы за чушь нам это всякую это говорите? Какие-то кварки, какие-то струны, какие-то волны. Не пойми, не разбери. Сами увидели их? Никогда не видели. Только следы наблюдали. И что от этих следов? Никто не видел, никто не слышал. И мы им еще верим. Представьте себе. Да абсурд это, мракобесие явное. Долой физиков-ядерщиков. Все были в восторге. Так пришлось ответить. Скептикам, которые говорят, что у вас там какие-то тайны, да, какой-то Бог Троицы, как это понять, Боговоплощение? Я говорю, теперь поняли? Элементарных вещей, которые вот, материальный мир, и мы уже не знаем. А тут касаемся духовных реальностей, и что и хотим примитивизировать, выразить в сознании, в категориях вот этого мира. Итак, сущностью христианства с точки зрения вероучения является спасительный подвиг Христа. Он начинается, если уж не знаю, может быть, с воплощения, по крайней мере, с искушения на горе, на этой горе искушения, которую вы все слышали. Когда дьявол искушал его, помните, когда Христос залкал. Но там и написано дальше, когда Христос отверг их, что написано? «Отошел от него дьявол до времени». Еще бы, окруженный народом, окруженный завистью, окруженный злобою, ненавистью постоянно. Иоанн Креститель ничего не ел и пил. Воздержанный был человек. Его говорили, во, бес в нем не ест и не пьет. А Христа, о, ядца и пийца. То есть, на русский язык перевести, что такое? Обжор и пьяница. За то, что он приходил, да, ел, пил, но не объедался же и не напивался, а ел и пил, потому что это был реальный, реальный человек. Так его, вы это знаете ли, с одной крайности в другую. И тот плох, и этот еще хуже. Вот в чем суть христианства. Я сейчас ничего не объясняю вам. В чем суть подвига Христа? Пока просто только называю, и все. Только называю. Да, он взял какой-то грех мира. Грех. Подумайте только. И в наших песнопениях неоднократно же вы слышите то грехи мира, то грех мира. Постоянно. В Священном Писании даже Иоанн Богослов пишет «Земли – грехи мира». Вот так. Постоянно. Что это такое? Поговорим. Но сейчас надо понять. Вот, оказывается, что связано – связано с сущностью христианства как такового. Это одна сторона. Это вероучительная сторона. Философы сказали бы, ну, это философская сторона. Пожалуйста, если вам нравится. Мы говорим, это богословская сторона, в смысле научно-богословская, вероучительная сторона. Вот так. В этом суть. Но есть еще другое, о чем необходимо сказать. Мы с вами проходим историю, изучаем какие-то процессы, факты, явления, слова, события. Но ведь духи, они же находятся там. Они все видят, все знают. Им не надо даже верить, вы слышите? Мы с вами можем верить или не верить. А им даже верить не надо. Они знают. Представляете? Но относятся по-разному. Ангелы знают и преклоняются. Бесы знают и противятся. Представляете, какое дело-то? Пожалуйста, вам два полюса. Знание умственное, или, как говорил святитель Феофан, умовое знание, оно не изменяет само по себе человека, если человек при этом чего-то другого не сделает. И вот это другое-то, если хотите, является совершенно необходимым для того, чтобы христианство могло по существу быть принятым человеком. Бесы знают и не принимают. Вот вам и все. Знают? Знают. Как один бес ответил. Это вы верите, а я знаю. Мне нечего верить. На вопрос о том, ну, веришь ты теперь бес этому или нет? Что же это такое? Вопрос этот сводится к тому, что является необходимым условием для того, чтобы то, что совершено Христом, вот этот полу-икс пока еще для нас, стал достоянием моей личности, моей души, моим достоянием. Видите ли, в чем дело? Когда мы касаемся вопросов истории, то мы можем что? Знать, запомнить, вспоминать. И эти события исторические, они в нас что такое? Складываются как, ну, в компьютер какой-то, в зону памяти. И все. Я помню, я знаю, могу объяснить, могу рассказать. Но это я, а это информация. А вот то, о чем вот сейчас будем говорить, носит совсем другой характер. Вот это то, что совершил Христос, это не просто факт, объективный факт, которому я могу верить, запомнить, убедиться. Нет, нет. Это мало. Это только прихожие. Прихожие только. Но не сам дом, не сам дворец, если хотите. Оказывается, есть возможность восприятия вот этого плода жертвы Христовой в свою душу, измениться самой душе в соответствии с тем, что совершил Христос своей человечностью. Напоминаю еще раз, Бог-человек – это соединение двух природ в одной ипостаси, соединение двух природ без всякого изменения. И Христос, да, пострадал и исцелил человеческую природу, об этом мы будем говорить, исцелил человеческую природу, как пишут целый ряд святых отцов, я вам потом прям зачитаю, прям цитаты, где в самом себе, то есть в своей человечности, исцелять-то, спасать-то надо было человека, человеческую природу. В своей человечности он произвел это исцеление и воскрешение. Так вот, по этой причине, оказывается, и христианин может воспринять то исцеление, которое Христос совершил через крест и воскресение в своей человеческой природе, то есть в себе, иначе сказать, как святые отцы выражаются, в самом себе, мы можем, оказывается, соединяться с этой человечностью Христа. Можем соединяться, можем воспринимать это исцеляющее начало. Знаете, вот как лекарства. Ведь они же действуют постепенно. Редко же бывает такое, чтобы сразу принял лекарство и уже здоров. Требуется процесс, требуется постепенность. И вот здесь то же самое, точно то же самое мы наблюдаем. Христианин при соблюдении определенных условий может, вы слышите, соединяться с этой человеческой природой Христа и исцеляться, вот, исцелять свою душу и свое тело, исцеляться, соединяясь с этим. Вы поняли? Одно дело какой-то факт, который я знаю, который произошел, и что-то такое было сделано. Другое дело – изменение во мне самом может произойти. Причем как произойти? Как вот то исцеляющее начало, которому положил Христос своей крестной жертвой и воскресением. Что же это такое? Это и называется духовной жизнью человека. Духовной жизнью человека. Да, как правило, она начинается с уверенностью. То, что сделал Христос, это действительно для меня необходимо, что это есть сама истина. Это необходимые условия, но это еще меня нисколько не изменяет. Я могу в это все верить и оставаться тем же больным, который не принимает лекарств, в которые он поверил, что они исцеляют. А вот сам процесс исцеления требует знания определенных, я бы сказал, условий, при котором оно может произойти. Что же такое духовная жизнь? Вот к чему мы с вами сейчас подходим. Как она совершается в человеке? Первое, ну, я не говорю о том, о чем уже сказал, что требуется вера, конечно. Если я не верую, так я и не буду ничего делать. Само собой, разумеется. Но первое, что необходимо, носит очень странный характер, я вам сказал. Какой-то странный и необычный характер. Если в любой другой религии, ну, мне надо просто, ну, поверить и все. Меня убедили силой логики, силой авторитета. И я, так сказать, ну, веровал, и могу теперь начать что-то делать. Здесь другой совсем подход. Оказывается, духовная жизнь начинается с очень интересного явления в человеке. Иоанн Креститель, затем Иисус Христос после искушений бывших на горе, пришел когда в Галилею, мы в одном из Евангелий читаем, и Христос говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кажется, слова звучат, ну, по крайней мере, первое слово достаточно простое. Нет, нет, вот оно здесь, корень, начало духовной жизни. Слушайте, ну, с чего я начну каяться, у меня ни о чем душа не болит, потому что я хороший человек же. Я ничего не делал, я никого не убил, никого не ограбил, никому не изменил, никого не предал, никого не обманул. Ну, нравственность, понимаете? С чего я, в чем каяться, мне скажите? Не знаю. Вы не встречали таких? Я встречал. Кстати, подчас хорошие люди. с одним профессором. Рустай, приятный очень человек. Он, да в чем кается? У меня все нормально. Мне очень это понравилось. Представьте себе. Кажется, ужас, а мне очень понравилось. А в чем кается? Действительно, он даже не подразумевает той стороны души человеческой, которая называется духовной стороной. К чему я подвожу? Оказывается, духовная жизнь в человеке может начаться только тогда, когда человек вдруг увидит бессмысленность этой жизни, в каком отношении почувствует друг, что тот интуитивно ощущаемый что-то идеал или нормы человечности, который ощущает, от меня очень далеко. Какая-то бессмыслица. Ну, каждый день одно и то же. И бегут день за днем, год за годом, в одну и ту же сторону. И знаю, куда это идет. И конец у всех один. И неизбежный. Бессмыслица. И я занимаюсь какой-то, ну, правда, делаю, работаю. Но все равно что это такое? Как белка в колесе? А если я взгляну в себя немножко, это очень важно. Это очень важный момент. Я не тот, кем я должен быть. Я чувствую, что я не тот. Духовная жизнь начинается только тогда, когда человек увидит, что он совсем не тот, кем он должен быть. Духовно, подчас и нравственно. Кстати, скажу вам удивительную вещь, что подчас скорее приходят к покаянию и к кресту люди, которые не очень нравственные. Не очень нравственные. А очень нравственные, как правило, не приходят даже. Это поразительное дело. Действительно, не очень. Он видит, совесть подсказывает, ты не тот, кем должен ты быть. Ведь поразительно, конечно, Христос вдруг говорит, покайтесь, с этого призыва начинает обращение к народу. Тот, кто не увидит, что он не тот, кем он должен быть, тот человек не захочет говорить ни о каком спасителе. Да не от чего меня спасать, я и так хороший. Понимаете, в чем дело? Спасает того, кто тяжко заболел, кто тонет, кто обанкротился, его в тюрьму сейчас посадят. Правда же? Вот только кого нужно спасать, а тот, у которого все хорошо и сам хорош. Помните, как у Пушкина? Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Что еще нужно? Да ничего больше не нужно. Духовная жизнь начинается только с видения того, что я совсем не такой. И совесть мне подсказывает, и ум мне подсказывает, что я не тот, кем я ощущаю, должен быть, кем я должен быть. Там, где этого нет, нет начала духовной жизни. Более того, скажу вам, самое поразительное. Я сказал начало? О, если на этом остановиться, я допустил бы огромную ошибку. Нет, нет. Оказывается, это ощущение своего, скажу так, сначала высокопарно, несовершенства. Видите, я хорош, но несовершенный. И, конечно, не об этом речь идет. Если нет ощущения, что я действительно грешный человек, что я живу и поступаю совсем не так, как должно бы. Особенно я в этом убеждаюсь, когда почитаю Евангелие. когда я вижу вот эти нормы человечности, истинной человечности, эти нормы, которые вижу в Евангелии, в его заповедях, совесть, когда мне подсказывает ум, что ты не тот. Вот он, та точка, из которой, как вы знаете, произошла вся Вселенная. Из нее, из единой точки. Это та точка, с которой начинается духовная жизнь человека. Как начинается? Покаянием. Нет покаяния – нет духовной жизни. Когда? В начале? Нет, до гробовой доски. Сесой Великий умирал. Умирал уже. Лицо просияло, как солнце. А он молился. И когда собравшиеся сказали: «Сесой, тебе ли молиться?» Что он ответил? «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Причем учтите, мы можем подчас, простите меня, болтать. Там было истинное видение состояния своей души, которое когда открывается в истинном смысле, когда открывается? В темноте мы все чистенькие, а включили свет – ой, я обрызганный весь грязью. И чем больше света, тем больше я вижу на себе эту грязь. Святые очищались и действительно приближались к этому истинному свету Богу и видели, насколько они недостойны той святыни, которая именуется Христом и Богом. Действительно требуется покаяние. Обращаю ваше внимание, святые отцы о чем пишут? Тот, кто не проводит, у кого нет, у кого отсутствует, у кого исчезло покаяние, того молитва не принимается Богом. Вообще не принимается Богом. И более того, пишут он удивительные вещи, которые как было бы важно знать всему народу. Подчас они творили чудеса, слышите? Обладали прозорливостью, слышите? Чудотворением. И оказывались, как пишет Макарий Великий, недостойными. А Исаак Сирин пишет, такового и святым нельзя называть. А некоторые из них даже и кончали жизнь плачевно. Почему? Когда исчезало у них видение себя, кто он есть на самом деле перед лицом Бога. Покаяние неотъемлемое, до гробовой доски состояние. При этом, чем чище человек, чем он святее, если хотите, тем большее ощущение в нем этого чувства покаяния, и отсюда все больше благодарности Богу за то, что Он сделал для нас. Начало духовной жизни. Вот оно где, оказывается, коренится. И каждый человек поэтому может, обратившись к себе, почувствовать, есть ли у меня это или нет. Хоть немножко моя душа болит от того, что я лгу, от того, что притворяюсь, от того, что всякие мысли безобразные у меня крутятся в моей душе, от того, что я тщеславлюсь непрерывно, хвастаюсь, от того, что моего самолюбия, не знаю, не дотронься, пожалуйста. Есть ли во мне это или нет? Если нет, оставь и не говори, что ты христианин. Ты лжешь самому себе. Нет христианства. хотя бы ты верил во все, ты будешь, но твоя вера будет вера подобной бесовской, если в тебе нет этого чувства, этого видения того, кто ты есть на самом деле. Святые отцы говорят об окамененном нечувствии. Как камень ничего не чувствует, так, оказывается, и человек может впасть в такое же состояние окамененного, как камень нечувствия. Что является показателем этого? Покаяние. Видение своей греховности. Нет его – все, все, голубчик. Не обманывай сам себя, врешь самому себе. Самообманщик ты, и больше ничего. Что нужно сделать для того, чтобы это иметь? Это же очень важно. Потому что человек, который часто и никогда не слыхал о христианстве, или в христианстве живет, знаете как? Как по течению. Течет река, так называемой церковной жизни, ходит в храм, исповедуется, причащается, читает молитвы и идет как по течению. А сам, в общем-то, а ничего не чувствует. Ну, хорошее и все. Ну, кое-что там есть, но это мелочь. Если у него именно так, и так можно прожить всю жизнь, кстати, и ничего не почувствовать, что требуется, чтобы почувствовать? Ой, как это важно знать. По крайней мере, для человека, который понимает, что он живет всего один раз, и что ему придется все равно умирать. И все равно придется предстать перед лицом своей совести уже, где свет осияет, и нет никаких темных уголков, куда можно было бы спрятаться. Что требуется? Преподобный Симеон Новый Богослов пишет. Я не буду приводить его цитату, хотя помню наизусть. Знаете, иногда я наизусть даже что-то помню. Я лучше переложу и скажу своими словами. Понуждение себя к жизни по евангельским заповедям открывают человеку все его немощи, грехи и страсти. Понуждение себя, то есть решимость. Надо принять решение жить по заповедям Евангелия. Решение. Когда принять? Вот, сейчас, все. Это меня ставит перед лицом только того, кто я есть. Оказывается, верно, я не могу не допускать грязных мыслей. Я не могу не осуждать направо и налево, сверху донизу. Я не могу не лгать, не могу не лицемерить. Ну, слушайте, стоит ли перечислять? Я, оказывается, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. А что же я могу-то? Свечку ставить, да? Хорош. Хорош, да чего ж ты хорош? Свечку можешь поставить, ой. Прийти туда под фартучек, как говорят надо в народе, под епитрахиль, к батюшке, и отчитаться о проделанных грехах, да? Да еще сказать, грешен батюшка. То есть он грешен, не я же, правда же? Да, это могу. Потом подойти и так называемое причаститься. Это ты можешь. Дай мне сердце твое, Сыне. А не эти вещи. Тогда только и все таинства будут для тебя исцеляющим началом. В противном случае и твоя исповедь, и твое причащение – ничего тебе не дадут. Кстати, вот мы сегодня говорили о омерщении. Знаете, что на Западе? Что такое духовная жизнь? Это участие в таинствах. Понятно вам? Причаешься в месяц, раз, два. Вот ты ведешь духовную жизнь. Причастился и пошел опять жить язычески. Вот, оказывается, каким образом я могу начать духовную жизнь, только приняв решение жить по Евангелию. Тогда я начну видеть себя, тогда у меня, может быть, все-таки начнется чувство покаяния. Может, тогда хоть немножко я пойму и скажу вместе с пророком Давидом: «Ас есмь червь, а не человек». Это начало духовной жизни. Тот, кто осознает это, придет чувство покаяния, осознает это и постарается жить по заповедям, тот, я вам скажу, получит то, что получил правый разбойник. «Сегодня же будешь со мною в раю». Да, тому Господь даст утешение, тому даст возможность идти по этому духовному пути и получить то, о чем никто не знает, кроме тех, кто действительно живет христианской жизнью.